понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. 14 июля на календаре, 18.35 на наших студийных. В эфире Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Все, самое второстепенное рассказ, теперь переходим к самому главному. Друзья, так уж получилось, что вот помните тот самый пакет Яровой, который был принят Государственной Думой Российской Федерации, а затем подписан, соответственно, Владимиром Путиным. И он вступил в силу, на секундочку. И если вы думаете, что российское законотворчество вас не касается, то вы глубоко ошибаетесь. Я просто в двух словах напомню хотя бы, какие новые вещи предусматривает законопроекты, соответственно, Яровой. Во-первых, ответственность за недоносительство. Во-вторых, за любые ваши действия в социальных сетях предлагается наказывать точно так же, как за правонарушение, совершенное при помощи средств массовой информации. То есть, например, если спецслужбы найдут в ваших социальных сетях что-то, что они сочтут оправданием терроризма, то, соответственно, 7 лет лишения свободы вполне становится для вас не эфемерным, а более чем реальной перспективой. Ну, кроме того, силовики получают записи телефонных разговоров и СМС, ну, как минимум, теоретическую возможность доступа к этим данным. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. В том числе ужесточаются наказания, уголовная ответственность по ряду преступлений теперь будет наступать с 14 лет и многое-многое-многое другое. И более того, я вам хочу сказать, за последние несколько лет Российская Федерация, ну, стала страной, которая продемонстрировала, что действительно люди лишаются свободы из-за того, что ставят лайки или перепощивают какие-то материалы в социальных сетях. Мы сделали как раз такую небольшую подборку самых резонансных событий из этого ряда и вот готовы предложить ее вашему вниманию.
100 слов по теме.
В России лишь за последние несколько лет резко увеличилось количество осужденных за экстремизм. По данным Московского информационно-аналитического центра «Сова», лишь за прошлый год осуждено по меньшей мере 500 человек. Десятки из них даже оказались за решеткой. Поспособствовали этому размещение и репосты онлайн-публикаций в социальных сетях. За обычный лайк в соцсети к посту якобы экстремистского характера в России могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. В прошлом году жители Екатеринбурга Екатерина Волокженинова репостнула в российской соцсети пост о войне на востоке Украины. Сейчас россиянку судят и инкриминируют дело о разжигании межнациональной розни. Екатерину могут лишить свободы на срок до 4 лет. В сентябре 2015-го суд в Чебоксарах приговорил к штрафу и амнистировал Дмитрия Семенова, активиста партии «Парнас». Его обвинили в экстремизме из-за размещенного в соцсети коллажа. На демотиваторе изображался российский премьер Дмитрий Медведев Папа. Подпись «Смерть русской гадине». В мае этого года Заволжский районный суд Твери приговорил россиянина Андрея Бубеева к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения за 2 перепоста в соцсети. Бубеева обвинили в публичных призывах к совершению экстремизма. Поводом послужило изображение зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию» и статья публициста Бориса Стамахина «Крым – это Украина». Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
100 слов по теме.
Мы все с вами, друзья, пользователи, но мы весьма смутно представляем себе, во-первых, тот механизм, те правила, по которым работают, например, социальные сети, и длину рук от российских спецслужб. То есть, вот на самом деле, что могут российские спецслужбы, что не могут российские спецслужбы. И вообще, насколько легко доставать информацию о человеке из открытых источников. И к нашей беседе присоединяется Никита Кныш, специалист по информационной безопасности. Никита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вот, опять же, сколько информации о человеке вот можно достать из открытых источников, будучи опытным пользователем?
На самом деле, даже будучи не суперопытным пользователем, можно достать такую информацию, как адрес человека, информация о всех его ближайших родственниках, бабушках, дедушках, жене и так далее. Вот. Помимо этого, можно получить информацию о его маршруте передвижения, если человек пользуется геолокацией или просто хотя бы иногда размещает фотографии, в которых вшиты данные о геолокации. Вот, можно также получить все судебные, например, дела, в которых, которые есть по этому человеку. И точно так же в связи с тем, что вот у нас в Украине открыли реестр нерухомого майна, можно получить данные о его недвижимости. Вскоре к этому планирую добавить также данные об автомобилях.
То есть, по сути, человек сегодня открыт для внимательного наблюдателя. А я так понимаю, что возможности спецслужб, они значительно шире, чем вот то, что вы перечислили.
Да, конечно, они значительно шире. Но даже не будучи специалистом в области там, информационной безопасности, хакером или представителем спецслужб, вот в наше время, имея современные технологии, можно собрать очень много информации о человеке.
Вот когда вы говорите о современных технологиях, вы имеете в виду уже закрытые источники?
Нет, абсолютно. К примеру, существуют сервисы так называемой проверки личности по номеру телефона. Ага. Называется, не надеюсь, не сочтут это за рекламу, Truecaller. Очень простой сервис, доступен в виде приложения. Там вы можете вбить номер телефона звонящего, и вам приложение выдаст то, как этот человек подписан у других людей. Отталкиваясь от этой информации, от его фамилии и имени, вы уже можете, например, через социальные сети его найти. Точно так же Facebook выдает данные по номеру телефона. То бишь, банально вбив в номер телефона человека в поисковую строку в Facebook, возможно найти профиль этого человека на Facebook. Если это не удастся прямым способом, можно зайти в раздел «Забыли пароль», нажать «Ввести номер телефона», и Facebook показывает профиль человека. То есть эта информация делается буквально в 3 клика. Не нужно быть для этого гением и 7 пядей во лбу. Но у спецслужб имеются прямые доступы к социальным сетям, если мы говорим про спецслужбы конкретно Российской Федерации.
Если позволите, Никита, вот раз уж мы заговорили о спецслужбах и, собственно, социальных сетях, самое главное, то вот легко ли вообще взламывать соцсеть? Это сложная задача или простая?
Вы знаете, как я ранее говорил в интервью, это не попало, к сожалению, сюда, есть 2 разных понятия – взлом и получение доступа. Спецслужбы получают доступ, они не взламывают. И это принципиальное отличие, потому что ваш пароль в открытом виде они не видят. Они видят так называемую контрольную сумму, MD5 хэш вашего пароля и так далее. Я не буду вдаваться в детали, но им просто не нужно вводить ваш пароль. Они видят вас с другой стороны. Если мы говорим о хакерах, то взлом на сегодняшний день крупных социальных сетей, такие как ВКонтакте, Фейсбук и так далее, ну, он практически невозможен классическими методами, как вот в кино показывают красиво, там перебор пароля и так далее. Зачастую это так называемый фишинг. Фишинг – это, я бы сказал, обман пользователя, то бишь введение пользователя в заблуждение с целью выведать его данные. Вам присылают, к примеру, красивое письмо на почту, которое выглядит абсолютно одинаково, как письмо от Фейсбука, где вас уведомляют, ну, например, о том, что кто-то пытался зайти на вашу страницу, и вам предлагают там сменить пароль. Вы переходите по ссылке из вашего письма и фактически злоумышленнику добровольно отдаете ваши данные. Фишинг на сегодняшний день является самым популярным способом взлома. Классического взлома, когда у пользователя, когда взламывается сама социальная сеть, то бишь Facebook, ВКонтакте и так далее, его не происходило на протяжении, наверное, уже там лет 10, вот, я не встречал в истории. Даже если кому-то все же удастся взломать Facebook, получить доступ к серверам с базами данных, где находятся пароли, то люди не смогут расшифровать пароли, так как, повторюсь, они хранятся в зашифрованном виде. То есть даже Facebook не знает ваш пароль. Он знает контрольную сумму от этого пароля. И ему этого достаточно для верификации вас как пользователя.
Друзья, в прямом эфире мы говорим об информационной безопасности с Никитой Кнышем, специалистом профильным. Никита, скажите, вот российские социальные сети и иностранные, то есть, условно говоря, ВКонтакте и Одноклассники, по другую сторону баррикад там Инстаграм и Фейсбук. Вы говорили, что спецслужбы не взламывают соцсети, они просто получают к ним доступ, я так понимаю, направляют официальный запрос в администрацию соцсети. То есть, правильно ли я понимаю, что в этом там для ФСБ проще получить доступ к информации у пользователя, у которого аккаунт ВКонтакте или в Одноклассниках, нежели к доступ к аккаунту в Фейсбуке или в Инстаграме?
Абсолютно верно. Более того, получают доступ, вот в вашем представлении это по санкции суда, это требует, ну, в Украине это там бумажки, в Штатах это точно так же, чтобы получить данные с Фейсбука, нужно писать запрос. электронный он или бумажный, но это требует некоторое время на согласование. В Российской Федерации у них опыт немножко другой. У них есть электронные реестры судебных решений. Эти решения выносятся очень-очень-очень быстро. То есть, грубо говоря, в два клика человек, оперативный работник или следователь ФСБ, может нажать там две кнопки, указать, в связи с чем ему нужны те или иные данные, и ВКонтакте по умолчанию их выдаст. Опять-таки, я не берусь 100% утверждать о механизме получения этой информации, но она намного короче, чем в любых, я бы сказал, более развитых в IT-праве странах.
А вот если говорить о мессенджерах, самый популярный способ сегодня созваниваться там без учета там государственной границы и так далее, вот ваша бы личная там рекомендация была бы, к чему бы она сводилась?
Моя личная рекомендация сводилась бы к Telegram-мессенджеру. Его создал Павел Дуров, разработчик социальной сети ВКонтакте также. Но создал он именно его, на мой взгляд, опять-таки, это субъективное мнение, но оно подтверждается рядом других экспертов в интернете, создал как раз-таки после того, как у него, извините за слово, отжали социальную сеть ВКонтакте. Всем известно, что на Павла Дурова оказывали огромное давление в связи с тем, что он не хотел отдавать данные пользователей ВКонтакте, он не хотел блокировать группы, которые относились к оппозиции, там, Сенцову и так далее, потому что он считал это просто вот беспределом. И в связи с этим ему, мягко говоря, отжали вот его акции, заставили продать его акции в социальной сети ВКонтакте. Вот. Под всем этим давлением он создал мессенджер Telegram, который зарегистрирован на каких-то там в офшорной зоне, на островах, и практически не выдает, не практически, а 100% не выдает никаких данных о своих пользователях. Также в мессенджере Telegram внедрено end-to-end шифрование от устройства до устройства, и реализована возможность удаления чатов, то бишь чата с пользователем на стороне своей и на стороне пользователя.
Никита, кстати, если позволите, вот вы заговорили об удалении информации, а вообще из интернета, например, аккаунт свой в социальной сети, там архив переписки, там почтовый ящик на каком-нибудь российском сервисе, можно ли удалить полностью? Можно ли, удаляя что-то из интернета, рассчитывать на то, что оно действительно перестало там существовать?
Некоторые сервисы почтовые предоставляют такую возможность, однако большинство из них просто не имеет кнопки «удалить». Так называемая кнопка «удалить свой аккаунт», там, она просто как бы замораживает этот аккаунт, по большому счету оставляя его неактивным. То бишь, если на него будет приходить какая-то почта, будет срабатывать автоответчик. Удалиться из интернета или из какого-то сервиса на сегодняшний день, удалить себя как цифровую личность практически невозможно. Эта информация все равно будет храниться где-нибудь в архивах, на кэширующих серверах и так далее. Социальные сети действуют еще более нагло, я бы сказал. При попытке удалить себя из социальной сети, например, Facebook, она будет пытаться вам присылать уведомления о том, что не передумали ли вы, не хотите ли вы к нам вернуться, мы давно вас не видели и так далее. То же самое политика, ту же самую политику использует компания Google. То бишь, если вы хотите удалить, например, допустим, вы пользовались почтовым сервисом Mail.ru, и решили перейти на более безопасный, на мой взгляд, Gmail, то есть Google Mail. Для этого достаточно настроить переадресацию всех писем с Mail.ru на Gmail и в будущем указывать везде свой почтовый ящик на Gmail. Этого будет достаточно. А на почтовом ящике Mail.ru можно просто настроить, к примеру, автоответчик с указанием нового адреса. Таким образом, все люди, которые будут вам писать на этот ящик, будут уведомлены о том, что вы сменили свою почту.
Да, у меня такое ощущение, что нам подарено бессмертие, помимо нашего на то желания. А вот ваша рекомендация, как вообще максимально обезопасить себя от внимания спецслужб в сети? Мы понимаем, что сегодня, например, часть украинских граждан, в частности, там 2,4 миллиона крымчан, вынуждены жить в реальности российского судопроизводства, и я думаю, что вот эти вот рекомендации им, например, лишними не будут. Вот как вы лично бы рекомендовали вести себя в всемирной сети?
Точно так же есть родственники в Крыму. Это очень близкие мне родственники. Я до этого регулярно ездил в Крым до оккупации. Вот. На сегодняшний день я вынужден поддерживать с ними общение исключительно электронным путем, то бишь это тот же Telegram, Messenger, опять-таки Viber, WhatsApp и Skype. Самый небезопасный из последней тройки, на мой взгляд, все-таки Skype, потому что его можно перехватывать, и существуют удачные примеры расшифровки переговоров Skype. Мессенджер WhatsApp, который позволяет вести переговоры, с недавнего времени ввел тоже end-to-end шифрование, шифрование от конечного устройства до конечного устройства. Таким образом, третьи лица не могут получить доступ к переписке при всем желании. Даже если компания или сотрудник компании WhatsApp или Viber захочет получить эти данные о вашем разговоре, у него это просто не удастся, потому что все ключи шифрования на ваших устройствах. На мой взгляд, самым безопасным на сегодня мессенджером для переписки является Telegram, а самым безопасным для разговоров я бы, наверное, назвал WhatsApp на сегодняшний день. То есть этот способ коммуникации я использую для общения со своими родственниками в Крыму.
Понятно. Спасибо вам большое. Никита Кныш, специалист по информационной безопасности, был гостем радиопрограммы «Крым Реалии». Друзья, ну вот вы сами все слышали. Тем более я просто напомню, что это касается каждого. Последние поправки в антитеррористическое законодательство, которые были приняты Госдумой и подписаны Владимиром Путиным, они довольно недвусмысленные. Я уже говорил и повторюсь. Они вводят, например, ответственность за недоносительство, за оправдание, например, терроризма в социальной сети. Призывы к терроризму и его оправдания в интернете приравняли к аналогичным заявлениям, совершенным с помощью средств массовой информации. И максимальное наказание – 7 лет лишения свободы. При этом, что считать терроризмом, мы понимаем, что все зависит от правоприменительной практики и от степени лояльности того следователя, который будет вести ваше дело. Ну и, опять же, спецслужбы получают записи телефонных разговоров, СМС и многое-многое другое. Некоторые наши коллеги, они говорят, говорят о том, что, по сути, отменена презумпция невиновности и тайна переписки. Ну, вот вы знаете, с одной стороны, всегда мы вспоминаем бессмертного Салтыкова-Щедрина, с его строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, а с другой стороны, мы понимаем, что так или иначе спецслужбы, они получают очень большую такую киянку, которую могут бить без разбора всех, ну или же напротив тех, кто им не понравится. Так вот, как будет работать эта самая правоприменительная практика? Об этом будем говорить с Иваном Павловым, российским юристом, членом Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот опять же, практика последняя российская юридическая, которая касается уголовных дел, возбужденных по факту, там, не знаю, активности людей в социальных сетях. Вот у вас есть ощущение, что мы становимся свидетелями, ну, какого-то нового этапа активности российских спецслужб, на этот раз уже как бы в сегменте социальных сетей?
Ну, как бы последний вот закон, который прошел через Госдуму и вступил частично в силу, он как бы не только о терроризме, он и об экстремизме тоже, поскольку за экстремистские преступления была повышена ответственность, то есть наказание стало жестче. Они переведены на целую категорию преступлений выше, то есть были средние тяжести, теперь это тяжкие преступления. А это намного опаснее с точки зрения вот, гражданского общества, интересов гражданского общества, чем обвинение в терроризме, поскольку, ну, с терроризмом, конечно, надо бороться, безусловно. И вы абсолютно правильно отметили, что это такая вот статья, которая позволяет, эти статьи позволяют привлекать к ответственности и невиновных лиц. Но преступления экстремистской экстремистской направленности, они превзошли здесь себя вообще и вообще все вокруг. Поскольку это самое резиновое законодательство, и под такую статью может попасть любой пользователь интернета, который, например, там решил зарепостить какую-нибудь смешную, на его взгляд, сообщение или статью, вот, и легко может получить обвинение по так называемой экстремистской статье 282 Уголовного кодекса России. И такие случаи были, и что самое опасное, конечно, ну, самое неприятное, может быть, то, что по этой статье не было ни разу оправдательных приговоров. То есть было там больше тысячи раз суды выносили приговоры, и все они были обвинительные.
Ну вот некоторые наши коллеги, например, они пишут о том, что были случаи, когда сотрудники полиции расценивали как криминал фразу, ну, которая очень любима блогерами, «когда мы придем к власти», и говорили, что в этой фразе есть какой-то экстремистский подтекст. Вы говорили вот о количестве дел, которые были возбуждены, и о том, что очень редко бывают оправдательные приговоры. А вообще, есть ли смысл, имеет ли, играет ли роль грамотность юридической защиты, если против меня возбудили дело по статье «экстремизм»? Ведь если против меня возбуждают дело по статье «экстремизм», это значит, что у спецслужб есть какая-то интенция, какая-то, какой-то замысел. Они считают меня неблагонадежным человеком. И мы же понимаем, что суд может, ну, просто такой поиграть в лоялизм и принять сторону обвинения вне зависимости от грамотности юридического, от грамотности моего адвоката.
Ну, вы правы. Работаем мы, в общем, я сам адвокат, больше 20 лет стажа у меня адвокатского, и вижу, как ситуация становится все хуже и хуже, и обвинительных приговоров, то есть оправдательных приговоров вообще не становится. Вы сказали, их мало, так вот их вообще нет практически, да? И работать в таких условиях, ну что ж, тяжело, но это не значит, что мы должны как бы опустить руки и оставить без защиты наших доверителей, людей, которые обратились к нам за помощью. Мы должны работать. Мы должны работать вот в этих условиях. Значит, если не удается оправдать человека, ну, надо стараться сделать, чтобы ему дали по минимуму, или вообще ниже низшего, или освободили от наказания. И если человек находится под стражей, его надо всеми правовыми способами добиться его освобождения. Если он находится в местах лишения свободы, надо бороться за его освобождение оттуда. Можно там на условный срок, значит, или это условно-досрочное освобождение. Вариантов все еще пока много, но, конечно, арсенал наших вот правовых средств сокращается, к сожалению.
А если позволите, Иван, еще вот вопрос.
В простых условиях мы продолжаем работать.
Да, Иван, еще если позволите, вот ваша практика показывает, что чаще, какой метод используется спецслужбами чаще? Подлог, когда, например, там человек не размещал в социальных сетях что-то, а потом внезапно обнаружились скриншоты, где якобы он что-то размещал. Или же просто юридическая казуистика, когда он разместил какой-то материал, который вроде бы не попадает под экстремистское законодательство, под антиэкстремистское, а суд расценивает это как экстремистское, как призывы к экстремизму.
Ну, разные средства используются. Конечно, подлог достаточно рискованное для следователя или там для оперативника средство, и которое, если и будет использовано, то в каких-то таких крайних случаях. А законодательство об экстремизме, вы же понимаете, это эксперт, который... обязательно найдется какой-то эксперт, который расценит тот или иной текст как экстремистский. Вот у нас вот в деле директора библиотеки украинской литературы нашелся эксперт, который признал журнал «Барвинок» экстремистским изданием. Ну, вы же понимаете, то есть это... обязательно найдутся люди, которые вот так считают. Да, даже в экспертной, скажем так, в академической научной среде.
Да, я
Но
понимаю.
Найдутся и другие, которые... Потому что это очень субъективно. И следователи как раз на этом субъективизме играют. То есть они ищут эксперта, они отдают значит, текст уже заранее тому эксперту, который известно, к какому заключению придет.
Понятно.
И, в общем, этого вполне достаточно. Это позволяет им как бы не связываться с такими должностными преступлениями, как там подлог,
понятно.
Там, вброс чего-то там или еще что-то.
Спасибо. Иван Павлов, российский юрист, член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, говорил о том, как работает правоприменительная практика в России. Друзья, у меня нет готового для вас рецепта. Просто будьте осторожны и знайте, что иногда Левиафан всматривается в вас, даже когда вы в него не всматриваетесь. Это Крым Реалии. До скорого.